Добрый день, дорогие друзья! У микрофона с вами Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пожарный волонтер Артем Ткаченко. Артем, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, я думаю, что всем уже понятно, что сегодня мы так или иначе будем говорить про пожары, потому что надвигается лето и, к сожалению, очень сложная пожарная обстановка бывает. Насколько я знаю, сейчас уже есть некоторые регионы, в которых в этом году зарегистрированы первые пожары. Но у меня сегодня волонтер, то есть как бы в гостях не совсем пожарный, ну или по призванию души пожарный, сейчас будем с этим разбираться. Артем, как вообще так получилось, что вы стали пожарным, то есть именно пожарным волонтером?
Ну, на любого события, которое прям сильно на меня повлияло, я уже, наверное, не вспомню. С детства я очень любил природу и понимал, что пожар – это непосредственная угроза природе. Ну и, возможно, смотрел какие-то видео, фото смотрел и понимал, что такие волонтеры существуют. В 2021 году увидел я одно сообщение о том, что вот выезжают на пожар, нужна определенная одежда, нужны ранцевые лесные огнетушители. Это такой мешочек с лямками, которым ты брызгаешь на пожар, то есть как пульверизатор, которым картошку обрызгивают. Но там то ли сообщение было составлено неправильно, то ли я его докрутил, то есть там было написано со своим ранцевым огнетушителем, а это в принципе вещь дорогая, а в пожарный сезон она стоит еще дороже, то есть они поднимают продавцы цену зачастую в два раза. Я понял, что ну, я не готов семейный бюджет так сильно тратить, и вот как-то это прошло. Но сейчас я даже этого сообщения не найду. Вот. А в 22-м году мы с супругой поехали убирать скалы наши, Северскую Писаницу, это организовывали три организации, это Чистый Урал, Экодозор и Центр Чистой Природы.
Убирать в смысле от мусора
чистить? Да, от мусора просто убирать, да, потому что я увидел, сказал супруге, давай съездим, хорошая инициатива, вот, и там как раз были ребята, которые занимаются пожарным делом, я им сказал, что вот я анкету отправил, но вот почему-то ответ не получил, они сказали, хорошо, если что, мы свяжемся, и так как я уже был в этих всех экологических чатах, на следующий же день я уже тушил пожар, потому что горело озеро Мелкое или Малое, я все время их путаю, меня коллеги подкалывают. Вот. То есть я сказал, что у меня была обувь определенная, то есть крепкая термостойка, у меня был костюм, а средства защиты они выдавали, то есть каску, маску, перчатки. Вот. И там с сотрудниками лесничества мы тушили торфяной пожар. Вот. И так потихоньку-потихоньку потом это начинаешь обрастать выездами, начинаешь участвовать в просветительской деятельности, то есть мы делаем презентации, выступаем с лекциями, обучаем некоторые, то есть, ну как не обучаем, а рассказываем, инструктируем по этому поводу, потому что у нас какой-то лицензированной деятельности прям нет, и дипломов государственного образца мы не выдаем. Но вот как-то так получилось. И с 22-го года я уже занимаюсь этим довольно плотно.
Чем волонтер пожарный отличается от нормального пожарного?
Ну, нормальный пожарный, ну, в кавычках нормальный, потому что мы тоже нормальные, вот, и адекватные даже. Вот, это человек, который, то есть сотрудник МЧС, человек, который получил профессиональное образование, он на государственной службе, он, соответственно, получает и все льготы, которые ему полагаются, и, соответственно, всю ответственность, которая на пожарного ложится. А мы волонтеры, и волонтеры тоже бывают разные. Иногда бывают стихийные волонтеры. Вот конкретно загорелось в одном месте, люди собрались, потушили. Есть люди, которые более системно это делают, то есть они пытаются собрать средства, либо благотворительностью, либо гранты государственные получить, либо собираются, вот как мы собираемся, когда получается, всегда разное количество людей, у всех разная экипировка, есть люди, которые уже много лет тушат, есть люди, которые недавно тушат, каждый год мы стараемся обновлять эти знания, то есть, и многие считают, что волонтер это плохо, потому что волонтер антоним профессионала, но это не так, потому что волонтеры бывают очень хороших компетенций, они все знают, все умеют, просто не получают за это деньги, соответственно, не несут за это вот... то есть они не обязаны там каждый день выходить и тушить и так далее, потому что это все-таки добровольное начало. Вот. А уж там у кого как получается тушить, это зависит от семейных обстоятельств. Иногда бывает, там ребенок родился, все, уже не тушишь. Вот. И вот, а так это вполне себе квалифицированные люди, и мы также с сотрудниками МЧС в том числе взаимодействуем, но мы всегда, конечно, в подчиненном положении, мы никогда не лезем вперед. У них есть свой руководитель, у нас от волонтеров есть руководитель, наш руководитель узнает у непосредственных главных на тушении, что делать. И если нам сказали, вот этот участок леса мы держим, дальше не ходим, мы его держим и дальше не ходим, чтобы у сотрудников не было проблем.
Угу. А в плане теории, насколько я понимаю, тушить пожар – это не просто приехать и залить все водой. Бывают разные типы помещений, разные типы горения, там разные типы вот смесей, которыми тушат. Ну, то есть там вот эта вот база теоретическая, на самом деле, она огромная.
Ну, здесь я говорюсь, мы не тушим помещение, мы занимаемся только природными пожарами, потому что помещение – это не наша компетенция, и, в общем-то, этим должны заниматься только профессионалы со специальным газодымозащитным оборудованием, там, чтобы, собственно, в МЧС, когда ты работаешь, чтобы иметь право заходить в здание, и, то есть нужны определенные документы, что ты прошел курсы, что ты умеешь пользоваться этим, потому что там может довести до беды. Мы занимаемся тем, что тушим природные пожары, то есть это вот сейчас поджоги травы, например. Это летом, весной, это лесные пожары. И также торфяные пожары. Торфяные пожары, они в том числе лесные, потому что вот у нас в свое время были торфразработки, потом все это свернулось, и так как технику вывезли, что-то сдали на металлолом и так далее, вандалы. Сейчас даже не поймешь, что это торфяное болото когда-то было, оно осушено, потому что там также елочки, белочки скачут и так далее.
То есть ну, торф, он же в земле залегает.
Да, то есть это почва, которая раньше топили, это было топливо до электричества.
Печи топили.
Вот, и поэтому вот особенно об этом надо будет сказать, что даже если вот мы, скажем, все способы правильного тушения костра, именно костра, не пожара, на торфяном болоте это может не сработать, потому что торф горит мощнее, и чтобы его потушить, то есть, ну, сейчас вначале скажу, примерные данные по книжкам и методичкам, это на кубический метр около 1000 литров воды. То есть, и не просто ты ее льешь, вот в чем бывает проблема, что некоторые просто льют, а потом торф потихонечку разгорается, потому что
внутреннее горение не
потухло. И при недостатке, то есть тление такое. Угу. И поэтому, когда мы тушим торф, мы, во-первых, ставим мотопомпу, протягиваем также рукавную линию, и все это сделается взбалтывающим движением. То есть ты не просто стоишь и льешь из бронспойта, а делаешь, перемешиваешь как в блендере, а твои коллеги лопатами или каким-то другим ручным инструментом, они это все еще перемешивают, и есть у нас такая штука, вот когда мы заболели, у нас градусник, а это термощуп. Его втыкаешь в торф и смотришь, если температура меньше 40 градусов, значит, вот этот очаг потушен, начинает тушить.
Идем дальше.
100 остальных очагов, потому что очагов бывает очень много.
Угу. Вот. Я, насколько знаю, у нас в Екатеринбурге даже специальная школа есть, где обучают всех людей, которые хотят стать волонтерами пожарными.
По поводу именно школы я не знаю. Я знаю, что авиалесохрана – это главная служба, которая занимается тушением лесов. Она проводила какие-то курсы. Наша сообщество, оно проводит в целях ознакомительных несколько лекций. Вот, кстати, вот вчера первая лекция прошла, поэтому, если вам интересно, заходите в наши социальные сети «Добровольцы быстрого реагирования», и там вы все найдете, есть анкета волонтера, и вы прослушаете курс лекций, потом, возможно, будет учебный выезд. Но, еще раз повторяю, документов, корочек мы не даем, мы просто информируем. Откуда у нас есть такие знания? Это наш личный опыт, но личный опыт лучше приобретать, когда у тебя уже есть еще что-то. Нам в свое время помогали пожарные Ладоги. Есть такой замечательный специалист Григорий Куксин, который периодически даже приезжает в Свердловскую область и помогает нам тушить торфяники. И вот потихонечку-потихонечку это все нарабатывается. И об этом мы рассказываем. Мы рассказываем, как вести себя на пожаре, почему на пожар нет смысла идти в сланцах и в шортах, как правильно тушить пожары, про средства связи, то есть радиостанции. Полностью рассказываем, где, как бюджетно приобрести средства индивидуальной защиты, причем это не какой-то процент от магазина. У нас есть вообще человек, который ведет канал, постоянно выкладывает подборки, и продавцы даже не знают, что он им помогает, потому что он выкладывает, что вот-вот-вот такие костюмы, их можно купить бюджетно, вот так вот. А какие-то такие государственные, ну, у меня вот сейчас в памяти данных не всплывает, к сожалению.
Ну, это примерно как можно сравнить с курсами первой помощи.
Ну, да, наверное.
Когда тебе рассказали, только там тебя никуда не возьмут, где бы ты попрактиковался оказывать первую помощь, а тут можно съездить и поучаствовать в тушении.
Да.
Насколько это опасно?
Ну, надо понимать, что это всегда опасно, даже если ты в защитной экипировке. Даже если у тебя не какой-нибудь простой респиратор, который мы базовый выдаем, а вот у меня, например, респиратор Шанс, он именно пожарный, но всегда надо мониторить обстановку рядом, потому что на пожаре задымление. На пожаре, кстати, основная причина травматизма возможного – это даже не огонь и не дым, а это падающие деревья, потому что корни прогорают, то есть почва под корнями прогорает, и деревья падают. Поэтому мы всегда, если слышим, неважно где, трещит дерево и падает, кричишь громко «бойся», а там уже человек ориентируется. Мы всегда носим каски, мы всегда в средствах защиты. Если кому-то стало плохо, то тушение заканчивается, и помощь оказывается ему. Но таких случаев не было. То есть человек сам понимает, что так что-то немножко неплохо чувствую, предупреждает по рации старших, что вот он сейчас, давайте подменимся, идет, например, подышать и так далее. Ну и у каждого волонтера есть своя индивидуальная аптечка, где основной набор вещей, то есть чистые перчатки, чтобы оказать помощь, лекарства, которые ему, например, нужны, хотя мы стараемся, чтобы людей с какими-то серьезными заболеваниями, которые могут им повредить. То есть мы об этом знали, и желательно, чтобы эти люди непосредственно на пожаре не были. То есть у каждого есть индивидуальная аптечка. Ну и дым, конечно, это тоже опасность, поэтому мы не работаем круглосуточно, особенно торфяной дым, он очень едкий. Я вот даже по своим ощущениям с лесного пожара чувствую себя гораздо легче, чем с торфяного, потому что там есть канцероген такой опасный, бензпирен, вот. И там прям бывает тяжело. Особенно зимой, когда мы были на тушении, потому что летом ты дым немножечко сбиваешь водой, а зимой дыму деваться некуда.
Зимой?
Вот. Зимние тушения пожаров у нас были парочку. Вот. Это когда ты этот очаг словно выкапываешь и раскидываешь, чтобы он остыл и либо прогорел.
А но авиаля... это торф, я так
это
понимаю.
Торф, да.
Это только торф.
Да, а авиалесохрана, ну потому что этот маленький очажок может потом летом больших дел наделать. И вот спасибо авиалесохране, потому что в прошлом году они очень хорошо занялись тушением зимних торфяников, они прямо техникой выковыривали эти очаги, ровным слоем распахивали, и вот благодаря тому, что службы были готовы, благодаря тому, что было сделано это зимнее тушение, погода нам помогла, в прошлом году мы горели гораздо меньше. У нас основная проблема это как раз то, что воды слишком много было. Вот как-то так.
А то откуда есть... зимой вообще в торфе температура достаточная для возгорания?
Потому что он остался с лета. Дело в том, что торф зимой, он живет примерно как по принципу печки, как медведь в берлоге, то есть его накрыло снежком, образовалась определенная корка, лед и так далее, и все. А если есть поддув, все замечательно, все продувается, и он там внутри потихонечку...
В самой почве получается.
Ну, это торф, это и есть почва, как бы, вот, просто довольно-таки жирная, мощная, вот, и он горит круглый год. И отсюда как раз в том числе возникают мифы, что торф нельзя потушить. Во-первых, если его не тушить, в принципе. Во-вторых, если его потушили неправильно, он может загореться. Поэтому мы часто еще те места, которые протушили, потом проверяем, потому что если кусочек зацепится, тоже может все сгореть, заново загореться. Второе, вода, то есть вода его потушит только если это место, например, обводнить, то есть там будет запруда какая-то. А если это дождь, он немножечко притушит, потом торф высохнет и начнет опять работать. И зимой он спокойно существует. По весне, когда все растаяло, он как раз является причиной новых лесных и травяных пожаров. А зачастую это просто кто-то окурок неосторожно бросил, не зная, что здесь торф. Поэтому вот, скажем так, Свердловская область – это сплошные торфяники. Поэтому большая просьба ко всем нашим зрителям. Если покурили или если хотите развести костер, и вы точно знаете, что там был торфяник, лучше воздержитесь, потому что потом курить будет вся область и дышать этим дымом и будет такими пассивными курильщиками. Вот. В одном месте, мы даже помним, мы его тушили на Калиновке торфяник, и там прям видно, каждый раз приезжаешь, и там, где колея, где ездит транспорт, там очаги прям по бокам, то есть окурки выбрасывают, и потом этот очаг, огромное количество людей занято на тушении этого пожара. Лучше так не делать.
Когда начинается для вас сезон тушения?
Ну, на самом деле, сезон, он круглогодичный, потому что зимой и весной, и в остальное время, когда мы непосредственно не тушим, это, скажем так, работа над тем, чтобы люди меньше занимались... может быть, неосознанным даже вредительством, потому что люди даже не знают, что костер, оставленный, например, в лесу, это может быть трагедия. Зачастую люди ленятся, даже когда вода, например, буквально в 2 метрах. В целом весной уже начинаем тушить. Но на травяные пожары мы редко успеваем выезжать, потому что травяной пожар, он очень быстрый, скоротечный, и оно само потухнет зачастую. Вот. И чтобы тушить травяные пожары, это прям нужна была, чтобы дежурная команда, которая не работает и так далее. Поэтому мы в основном начинаем работать, когда есть торфяные потом лесные пожары. Лесные пожары, они тоже довольно быстротечные, поэтому это надо собираться среди недели, не все могут. С торфом проще, потому что он подождет до выходных, он и до следующих выходных подождет.
Вот. Он и вообще весь год,
да,
горит.
Да, и там можно спокойно приехать командой уже с мотопомпами, с рукавными линиями, большим количеством, и спокойно в выходные его тушить.
Угу.
Вот. Ну, самая главная, конечно, работа, она не вот эта героическая, когда ты стоишь там в боевке, весь такой красивый, а самая главная работа, это которую стараются пренебрегать, и это как раз лекции, потому что многие люди не знают, или там не хотят знать. Или дети. Зачастую бывает так, что дети родителям говорят: мама, папа, давай сделаем. И это замечательно, потому что вот уже маленький ребенок, у него уже есть своя точка зрения, которая понимает, что если мы сейчас оставим костер включенным, то завтра придем, а здесь, возможно, все будет обугленное. Вот. Поэтому сезон, круглый год, ну, каждый участвует по мере своих сил. Но я вот свою группу «Записки жука-пожарника» я веду круглый год.
Угу.
Стараюсь там и в виде мемов, и в виде каких-то постов, и в виде клипов доступно об этом рассказывать.
Как вообще происходят сборы? То есть откуда вы узнаете, что надо куда-то ехать? И как, собственно, сама работа происходит?
Ну, у нас есть пожарные чаты, также мы мониторим другие чаты. Вот это тоже очень важная часть, потому что зачастую не хватает координаторов, которые непосредственно смотрят термоточки. Есть программа, я вот сейчас название не вспомню, где ты смотришь термоточки. И если ты увидел какую-то термоточку подозрительную, ты уже стараешься узнать, есть ли здесь лесничество или еще кто-то ответственный, и уточняешь у них, есть ли пожар, надо ли делать. Также новостные паблики мониторишь. И дальше скидываешь это в общие чаты, и там уже вы, исходя из своей ситуации, собираетесь. То есть там люди говорят: я могу так-то, 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 я могу на машине. Там иногда просто водитель нужен, просто который может отвезти, привезти. Потому что если ты крутой экипированный пожарный, но у тебя нет машины, то ты бесполезен. Вот. А если ты водитель, у которого, может быть, ничего нет, но ты можешь довести несколько человек, это вот как раз польза. И уже идет координация в чатах. На лесные пожары выезжаем, там зачастую основная задача окарауливания, то есть когда уже минерализованная полоса плугом и трактором сделана, это такая большая траншея, которая опоясывает, их зачастую бывает 3-4 и больше, которая опоясывает пожар, чтобы когда он подошел к этой траншее, там уже не было органики, и он останавливался. Но существует такая вещь, как перебросы, когда потихонечку по органическим остаткам, потому что не всегда можно аккуратно сделать эту минполосу, огонь перебрасывается, и задача волонтеров, которые с лопатами, с кирками и так далее, они это все окапывают, отбрасывают на выгоревшее, либо в целом чистят полосу, чтобы она была лучше. И зачастую такая работа, она очень результативна и полезна, потому что не всегда у служб есть возможность это все следить, там день и так далее, они едут на другие пожары.
Но у нас огромные территории.
Да, огромные территории, пожарных машин не всегда бывает много, и поэтому вот наша работа, вот, ну, Ктусь, когда был в позапрошлом году пожар, я около 7 дней ходил, окарауливал, это помимо того, что там и до этого лесохрана работали, МЧС работали, лесники. И вот такие волонтеры ходят, и они следят за пожаром, чтобы он не убежал. Торфяной пожар, выходные, смотрим карты, смотрим, где есть вода. На это место надо поставить насос, мотопомпу. Перегоняем эту воду через пожарные рукава, тоже выстраиваем рукавную линию, вот, и тушим тем способом, о котором я говорил. То есть тщательно перемешиваем водой и перекапываем, проверяя термощупом. Но это работа более долгая.
Угу. Вот. Но чаще всего вот самые основные причины возгораний?
Природные причины пожаров всего три основные. Первое – это извержение вулкана. У нас
в
области сложно с вулканами, поэтому не получится на это списать. Второе – это сухая гроза. Это, наверное, самое распространенное именно явление. Сухая гроза – это когда температура высокая на улице, а влажность низкая. И, соответственно, осадки, которые пытаются пролиться на землю, они высыхают раньше. То есть довольно засушливая погода. И если молния попадет, в общем-то, в одиноко стоящее дерево или где-то в лесу стоящее дерево, вот вам, пожалуйста, пожар. И на севере нашей области такие причины пожаров нередки. Вот Денежкин камень горел, поэтому, в принципе, и там волонтеры тушили, просто пешком проходишь огромное количество километров и тоже окапываешь вручную, потому что технику туда не загнать. И третья причина – это падение метеорита. Ну, вот последний у нас падал…
Недавно, в Челябинск. И тот в Челябинск.
Да, и зимой. Поэтому...
Нет, вот недавно опять на Челябинск. Да, что-то недели две,
ну, вот
по-моему,
это
или недельку там. Что-то опять туда прилетело.
Не так часто оно падает, как мы горим.
Да-да-да.
Поэтому основная причина всегда человек.
Угу.
Иногда это намеренно, иногда это не намеренно, но в большинстве случаев человек. И вот в преддверии сезона шашлыков, в преддверии дачного сезона хочется предупредить, что если вашего соседа или еще кого-то, он вышел в лес или на даче спокойно как-то использовал открытый огонь, и ему ничего не было, это не значит, что вам ничего не будет, потому что штрафы существуют, патрули существуют, и я точных цифр не скажу, но, по-моему, 5-10 тысяч – это если вы открытый огонь не по правилам развели и вас засекли, поймали, а в особый противопожарный режим – до 20 тысяч. Но сумма приличная, и не хочется ее тратить таким образом. Лучше ее потратить на что-то хорошее. Опять же, есть альтернативные способы переработки органики. Есть мульчирование почвы, да, когда вы грядку засыпаете органикой, чтобы она не пересыхала. Можно компостную яму. Те, кто боится, что эта органика какая-то нездоровая, есть определенные препараты, которые это все обеззараживают и делают эту мульчу. Можно сделать теплые грядки. И так получится, что вот-вот вам уже особо разжигать нечего. Также следует сказать, что если дачники выкидывают мусор в траншеи, которые вокруг дач, вы, скажем так, сами себя губите, потому что это как раз минерализованная полоса, она вообще должна быть на дачном участке, и в случае пожара это по вот этим вашим мусорным кучам, которые в траншее, либо уйдет в лес, либо придет к вам на дачный участок, поэтому лучше так, конечно, не делать. Шашлыками также, вот уже скоро будет особый противопожарный режим, он довольно строгий, может быть, излишне строгий, потому что и зачастую просто даже находиться в лесу нельзя, что не совсем, наверное, логично, но лучше вы держаться от открытого огня, особенно когда сухая погода, особенно когда ветер. А по поводу правил на даче, насколько я помню, там расстояние от здания должно быть около 50 метров, если рядом лиственный лес, то более 30 метров, там, если хвойный лес, он должен быть 100 метров, это должно быть закрытое, там бочка какая-то, есть специальные бочки для сжигания мусора, лучше ее взять, где не будет у вас искр, где не будет огромного, в общем-то, огня, который может спалить не одно здание. Ну и опять же, не надо забывать, что если выяснится, что по вашей вине сгорели какие-то строения или кто-то погиб, то это уголовная ответственность. Вот поэтому, но люди всегда думают, что авось получится.
Пронесет.
Да, и разжигая костер рядом с ветхой хибаркой или рядом с сухими деревьями или рядом с травой, они думают, что все нормально, да. Хотя бы костер этот надо делать не на стерне, которая загорится, а, например, на перекопанной части участка, и там поставить бочку. Это вот простые правила, которые вас в значительной мере обезопасят. Но в особый противопожарный режим, если вы делаете, все, это уже на свой страх и риск, потому что могут прийти последствия.
С 5 апреля в этом году у нас в Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Нельзя разводить костер, огонь, там шашлыки тоже, к сожалению, под запретом. Что еще под запретом вот в этот особый режим?
Ну вот любые способы разведения огня, там разные есть категории, то есть иногда есть, когда можно посещать лес, иногда есть даже, когда лесопарк в принципе посещать нельзя, но тут получается интересная вещь. Те люди, которые понимают, что они не будут разводить костры, и им в лес просто хочется, чтобы пообщаться с природой, побегать, в том числе, возможно, проследить за другими, которые придут. Вот. А они сидят и боятся, и не ходят в лес, потому что если их поймают, то штрафуют не в зависимости от того, какой-то там волонтер, не волонтер, ты нарушил законодательство. А люди, которые этого не знают, как в том анекдоте, мальчик, ты что не видишь, здесь написано я, говорят, а я не умею читать. Вот так и здесь. Люди ходят, спокойно жгут, и в итоге все равно мы горим. И силы разных специальных служб, вместо того, чтобы заниматься действительно серьезными вещами, они вот заняты патрулированием, еще чем-то. То есть мы постоянно оттягиваем силы специальных служб вот такой своей халатностью. Поэтому лучше воздержаться. Вот как я уже сказал, способ, есть другие способы переработать органику, либо максимально обезопасить себя и близких. Вот.
Один из самых частых вопросов, ну или может даже претензий у кого-то, кто живет в черте города на каком-то дачном участке, у нас есть несколько таких окраин, где не высотки стоят, там кирпичные или каменные, а именно вот такой частный сектор. Леса там, в принципе, нигде нет. То есть, ну, понятно, там разные дома, где-то деревянные, где-то может попадаться там кирпичный дом, рядом там деревянный дом стоит, старые такие. И получается, что люди задаются вопросом, что вот ладно лес, с лесом логика понятна. То есть ты пришел, не все знают, как правильно оборудовать место под костер, потом его еще надо правильно залить, потом еще там проследить за этим, за всем, допустим. Но если вот у меня дача своя, дом, как бы, почему я на своем участке не могу там тот же самый шашлык пожарить, мусор сжечь, лес далеко, чем я вам мешаю?
Ну, тем, возможно, что вы можете сгореть, и приедет пожарная машина, а, возможно, сгорят ваши соседи. Знаете вот это выражение, когда Москва была деревянной, от копеечной свечи Москва сгорела, и Москва горела очень много, вот, и поэтому понятно, что хочется, то есть я здесь некомпетентен говорить за все правила, потому что я все-таки занимаюсь немножко другим, и вот эту правовую часть я ее как-то немножко стороной обхожу, вот, я больше занимаюсь детьми и непосредственно тушением, то есть мне в эти дебри не хочется лезть, просто это лучше... за разъяснением обратиться на сайт МЧС, может быть, позвонить на их горячую линию и так далее. Вот. Но опасность есть всегда, потому что дома горят, пластиковые дома тоже горят, пластиковый дым тоже едкий, и всегда, когда вы что-то дома разводите, какой-то открытый огонь, вы всегда рискуете. То есть, если кто-то ездил, условно, на сноуборде без шлема и не ударился и не получил черепно мозговую травму, это не значит, что шлем бесполезен. Так же и здесь. Вот, поэтому это просто есть определенные правила, которые желательно соблюдать, иначе могут быть санкции. Особенно будут санкции, если вы соседей, например, так нечаянно подожгли своим костром. Естественно, к вам придут дознаватели, и будут большие проблемы. То есть, ну, это очень сложная тема, на ней, наверное, заострять внимание не могу, потому что я не обладаю вот этими правовыми компетенциями, это пусть юристы и сотрудники, которые в этом разбираются. То есть, но даже если леса нет, пустыри тоже горят, трава тоже горит, и это тоже довольно опасные пожары. Травяные пожары бывают высотой до 10 метров. Они очень скоротечные, и у нас есть огромное количество случаев, когда люди на травяных пожарах погибали, потому что не сориентировались, были не в той одежде, а когда ты просто сжег вот костер, и ты и вдруг начался пожар, сложно оказаться сразу в экипировке, ты, скорее всего, не в той одежде. И люди действительно погибают или получают значительное количество ожогов, то есть это тоже опасно. Опять же, травяной пожар может уйти в торф потом, если рядом есть торфяник. Травяной пожар может стать причиной лесного пожара, потому что, особенно сейчас ветреная погода, например, у нас, спокойно этот пожар дойдет до леса. И в целом, там, по-моему, около 30 километров может развиваться там лесной пожар. То есть это очень быстро. Вот, поэтому лучше всегда перестраховываться. Если вы разводите у себя на участке это оборудованное место, оно на нужном расстоянии от строений, рядом нет ничего сухого, что загорится, у вас есть рядом средство тушения, телефон 112, он работает и без сим-карты, если даже у вас нет денег на телефоне, всегда звоните. Надеяться на то, что, ну зачем я позвоню, они же не приедут. Нет, если вы не позвоните, то никто не приедет, потому что никто не знает. И некоторые думают, что вот я вижу пожар, ну кто-то уже позвонил. Нет, зачастую проходит несколько часов, и сотрудники не знают. Вот, поэтому всегда позвонить, а там 50 на 50, в зависимости от того, есть машина или нет. Вы всегда звоните и старайтесь максимально уточнять место, чтобы к вам проехать. И вот здесь, кстати, тоже очень важный вопрос, который помогает в тушении пожаров, чтобы улицы не были заставлены машинами, чтобы не было захламлено, что машины всегда проезжали. А у нас в городе, например, многие не знают, что у нас есть пожарные канализации, то есть там открываешь люк, а там пожарный гидрант, и к нему могут запитываться пожарные машины. Просто если человек поставит на таком гидранте машину, я понимаю сложную ситуацию с парковками, то сотрудники нечем будет тушить. И когда говорят, вот сотрудники приехали, две минуты у них нет воды, а автоцистерна, она не так много воды содержит, и поэтому основная задача людей в дачном поселке не только содержать свои участки в порядке, но чтобы у них были пожарные гидранты или пожарный водоем в нормальном состоянии, чтобы пожарные не ездили за несколько километров заправляться. То есть, если у вас есть пожарный водоем, к нему должны быть хорошие подходы, пожарные гидранты тоже должны в нормальном состоянии содержаться, потому что даже если будет несколько пожарных машин, они очень быстро, за несколько минут буквально сливают весь свой запас воды.
Вот вы еще говорили, что иногда можно абсолютно неосознанно стать причиной пожара. Вот что за причины? Ну, понятно, когда ты выкинул окурок.
Да. Ну, окурок, в принципе, не очень хорошо выкидывать, потому что это плохо перерабатываемая вещь. Ну, затуши хотя бы точно. Есть, опять же, донеси до урны. но тоже перед урной
зашить. Но если ты где-то в лесу, на какой-то вот открытой территории, там физически урн нет.
Ну, есть такая штука.
Ну, к себе в пакете, в мусорный мешочек.
Есть переносные пепельницы, она там стоит буквально несколько сотен рублей, там 100-200. Вот они металлические, как правило. Вот, пожалуйста.
Просто мусорные мешки, в конце концов.
У нас люди не будут заморачиваться, потому что у нас не привыкли. То есть все мы вокруг замечательные люди, но вот бывало так, что там я работал в лесу, экскурсии проводил, все замечательные люди, но после них я выношу мешок мусора. Хотя все замечательные, там дети, учителя, образование или еще что-то. То есть все мы нормальные, но а кто-то мусорит. Вот кто-то третий мусорит, непонятно кто. Вот. А это мы все делаем. Вот. Это первое. Второе – это… Когда вы не тушите костер, я вот с этим постоянно сталкиваюсь, я живу на Уктусе, постоянно когда бегаю, даже если вот в 2 метрах вода, даже попыток нет затушить костер, а иногда еще мусор туда положат, сверху пластик обгорит, а все остальное тлеет. То есть вы оставляете мусор, и еще проблема. Из-за того, что очень много мусора оставляют на природе, костровище становится больше, потому что кто-то оставил у костровища мусор, вам неприятно сидеть рядом с костровищем, где мусор, и вы делаете новое костровище. И в итоге на маленьком Уктусе несколько десятков этих костровищ, потому что я вот в нескольких метрах сделаю, но чтобы этот мусор не видеть. Вот. Поэтому важно не только мусор свой забирать и костер тушить. Вот. Какие еще средства? Ну, также иногда редко бывает выброшенная какая-то стеклянная бутылка или что с водой определенным образом может как линза сработать. Были видео, когда, собственно, прожигала там банк с водой, даже деревяшку. Вот. Также, когда вы там строительные и прочие работы делаете, то есть, если вы у ветхого здания или у вас что-то заросшее болгаркой там или сваркой, тоже небезопасно, потому что вот тоже у нас волонтеры прислали видео, болгаркой человек перепилил небольшой пруток, и все, уже начало тлеть у него на участке трава там, вовремя заметил. То есть, всегда надо думать. Вот простая аналогия, первая аналогия. Когда мы готовим на плите еду, еда приготовилась, мы плиту выключаем. Если мы ее оставим включенной, то, возможно, нам откроют дверь уже пожарные и скажут, что у нас больше нет дома. Вот, соответственно, здесь вы выключаете костер, когда уходите из леса, потому что его жители сами его не выключат. Там белочки, зайчики и так далее. Второе. У нас часто поджоги травы – это способ уборки мусора. Но таким способом убирать мусор – это все равно, что на чердаке поджечь мусор. То есть у вас мусор останется просто обугленный. Второе. Есть миф, что после этого трава лучше растет, она не лучше растет, она просто на черном лучше видна. А на самом деле сжигаются всякие полезные животные, микроорганизмы, которых вы даже не видите, сжигается вот этот плодородный слой, в том числе повреждаются растения, семена, а потом эта зола еще стекает в водоемы, это тоже влияет на экологию. Вот, то есть это плохой способ уборки мусора или обогащения почвы. Также есть мифы о том, что клещи умирают. Возможно, какая-то часть клещей умирает, но вместе с ними умирает огромное количество животных, которые этих клещей едят, вот, и также ущерб может быть нанесен. Также есть, кто-то змей боится, например, говорит, это змея убивает. Да, это змея убивает, но ни одна змея не нападает, если вы ее не довели. То есть гадюка даже, почему ее называют гадюкой? Потому что она вот, возможно, из-за того, что вот она выпрыгивает неожиданно, так она там живет. Друзья, она там живет, и поэтому, когда вы идете в лес там в открытой одежде, лучше этого не делать, потому что ей страшно. Вот представляете, вы спите, а вас кто-то по голове задел нечаянно. Вы, наверное, будете ругаться. Вот, возможно, не
вы тоже захотите выпрыгнуть, да, с
чем-нибудь. Вот эти все зачастую причины, по которым надо зажечь костер, они такие своеобразные. Опять же, если в походе вы находитесь, если это на природный парк и так далее, там это разведение только в определенных местах.
Угу, там специальные
аншлаги, да, если вы вне мест развели, ну, вам могут сделать это тайку. И также все-таки лучше отдавать предпочтение газовым горелкам. Они есть безопасные, с ветрозащитой, то есть специальные лепесточки, которые закрывают. Для небольшой компании вполне достаточно газовой горелки, поэтому лучше, конечно, выбирать ее, потому что открытый огонь – это всегда, в общем-то, опасность.
Да, маленькие переносные газовые плиты, то есть там сама по себе такая маленькая плитка, насколько я знаю, там, ну, этот баллончик такой небольшой ты подключаешь, вот, пожалуйста,
у тебя… Тут есть определенные сложности, потому что, например, газовые баллоны, например, нельзя, по-моему, проносить в аэропорту и так далее, то есть на месте где-то покупать… Но это все решаемое.
Но если на природу, вот на выходные куда-то за город, да, вот, ну, пожалуйста,
прекрасный вариант. Кого-то, возможно, финансовый вопрос беспокоит, потому что там, легче ему валежник собрать. Хотя это тоже зачастую спорный вариант, потому что валежник бывает, его надо искать, он бывает влажный, бывает дым после этого едкий, сложно разводить, а потом начинается так, костер не разводится, возьму-ка я бензина плесну, ой, загорелось. Вот.
Ой, что-то сильно загорелось,
причины пожара же могут
делать?
Быть еще, кстати, от транспорта, вот мы забыли, то есть если неисправные там глушители и так далее, эндуро у нас ездят мотоциклы, то есть искры и так далее. То есть причин, по которым пожар может случиться, очень много, но те причины, которые часто называют, это не причина, а это факторы, которые усугубляют ситуацию. Это ветреная погода, это засушливый, то есть есть некоторые виды трав, которые возгораются сами, но это единичные случаи, и на них сложно. Также у нас говорят, что есть самовозгорание торфа, но это нелогично, потому что торф возгорается, если, то есть, осушили торфяник, торф молодой добыли, сложили в штабеля, и там примерно процессы, как с навозом, который горит. Вот. У нас нигде нет молодых торфразработок, поэтому если на торфянике что-то загорелось, это либо рыбаки для сугрева развели костер, либо там отдыхающие, то есть торф не самовозгорается у нас. Вот. Но очень удобно на какие-то внешние факторы всегда перекладывать ответственность. У нас как только появляется какая-то вот такая причина природная или еще что, ее сразу начинают тиражировать и говорят, да мы вообще здесь ни при чем. Стоит человек, говорит, я вообще здесь ни при чем. Вот. Я не виноват. Поэтому всегда надо следить за собой и понимать, что мы же дома не будем безобразничать с огнем, а если будем безобразничать, то будет не очень. Так же в природе. Потому что природа тоже наш дом. Мы так или иначе, любой потерянный кусок леса, представляете, это вы грибы не соберете там определенное время, ягоды не берете и так далее. То есть большое количество проблем. Да и в принципе мне вот неприятно ходить, когда ты ходишь, обугленные деревья. Вот не очень приятно. Сколько животных гибнет, знают только натуралисты, потому что там и лишайники, и мхи, и насекомые, и муравьи, и огромное количество животных погибает.
Ну и в конце, самые главные правила, пожелания, напутствие.
Людям, наверное, желаю больше осознанности, больше задуматься по поводу своих поступков и, собственно, понимать, что любые наши действия, они могут иметь определенные последствия. И стараться, конечно, избавляться от многих стереотипов, потому что вот у нас некоторые стереотипы тянутся от сотни лет, и они такие вроде как старая какая-то штормовка, может быть, и дед носил, и отец носил, и вроде как воспоминания, и выкинуть жалко, и вот мы с этими старыми взглядами, хотя они уже не работают, и очевидно, что вот есть очевидные причины там пожаров, мы стараемся их не замечать, вот, потому что когда вот эти все страшные пожары происходят, за исключением природных причин, и когда говорят, что вот почему вовремя не среагировали, почему нет авиации, кстати, авиация – это не сильно эффективный способ тушения наших пожаров, потому что это, во-первых, надо точно навести на точку самолета, сложно задымление, жар, точно сделать сброс, если сброс делается не точно, то наоборот может новый очаг возникнуть, потому что ветер, который поднимется от сброса, он перекинет все вот эти угольки, ну и у нас зачастую до воды очень далеко. Когда вот огромная группировка пожарная все тушит, ты уже мало что можешь сделать, потому что стихия большая, зачастую это все начиналось как раз с той самой копеечной свечи. Ну и вот еще хотел бы сказать по поводу самоорганизации граждан. Хорошо, когда они организуются, но хорошо, когда они подготовлены. Если брать примеры, например, церкви, есть такой настоятель Преображенского храма в село Шилка, Забайкальский край, Александр Тылькевич. Еще в 2015 году о нем были сообщения, что они с прихожанами организовали свой отряд, который занимался тушением пожаров. Вот. Хорошая инициатива, тем более, насколько я знаю, что приход – это, как правило, довольно сплоченная структура, все друг друга знают, и вот как раз люди сами, понятно, что есть службы, но иногда можно сгореть, пока службы приедут, потому что разные ситуации бывают, машины нет, тяжело до вас ехать, особенно если это какое-то село дальнее, поэтому когда граждане сами организуются, и они уже в подготовленной одежде, то есть это натуральные ткани, типа ХБ плотный, это арамидные ткани, типа Номикса синтетические, это респираторы, это огнестойкие сапоги, берцы, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в наши социальные сети, мы все расскажем, все подскажем, как сделать так, чтобы вы максимально были на пожаре. И эту же одежду можно использовать как для похода в лес, рабочую, то есть она не универсальная, потому что довольно износостойкая. И у вас будет этот комплект, и вы уже будете знать, что вы все сделаете. И вот у нас в Ганиной Яме еще сделали отряд «Бобр»,
да,
из монахов.
Недавно,
это...
да. Как там, быстро
братский,
отряд?
Братский отряд
быстрого реагирования. Быстрого реагирования.
И это тоже замечательно, то есть там их обучили, у них есть специальные все средства для этого. Поэтому замечательно, когда каждому... Вот мне бы хотелось так, чтобы в каждом районе Екатеринбурга было определенное количество людей, которые вот в случае пожаров могут выехать и забить это все дело до наступления крупных последствий, потому что потом, вот получается, в 23-м году вот Малиновка горела и так далее, там было просто страшно, там и авиация, и волонтеры, когда ты просто не видишь солнца, потому что все застилает дымом. И это огромное количество сгоревших территорий, которые будут очень долго восстанавливаться.
В прошлом или в позапрошлом году это... поселок целый сгорел?
Ну вот поселки, да, периодически горят. Зачастую, как, конечно, я всегда сочувствую людям, всегда жалко, но, к сожалению, зачастую это вот кто-то вот как раз на своем участке что-то хотел разжечь, а потом все вышло из-под контроля, и получилось, как получилось.
То есть, еще ветер прибавился.
Ну, ветер, тем более, да, то есть всегда, когда в ветреную погоду открытый огонь кто-то разводит в месте, где очень много каких-то горючих материалов, это всегда, это экстрим, наверное, побольше, чем прыгнуть там с парашютом или еще что-то, потому что, ну, ветер вниз ту сторону подул, и все. Вот, поэтому больше осознанности.
Да, больше осознанности. И еще раз напомню, что в этом году особый противопожарный режим с 5 апреля у нас в Свердловской области начинает действовать. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у меня был пожарный волонтер Артем Ткаченко. Всего вам доброго, дорогие друзья.